Вторая глава, 11 стихов. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я, глупость, а о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, то есть даже культуры выводил сам. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия». То есть разные музыкальные он здесь называет услаждением сынов человеческих. «И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Но, братья, все-таки есть такое понятие, что человек нуждается в отдыхе. Человек нуждается вот даже, ну, где-то расслабиться. Нельзя быть постоянно под нагрузкой. И вот нужно бы, вот. И вот теперь Екклесиаст говорит: у меня была возможность, и я себе все позволял. Но это все суета и томление духа. Здесь пока не идет речь о греховных каких-то наклонностях. Здесь идет речь о том, что он себе просто все позволял, ну, то, что человеку Бог дал для наслаждения. Вообще Бог человеку очень много дал для наслаждения. И само наслаждение, как таковое, греховным не является. Но если, братья, это становится целью и смыслом жизни, вот это Екклесиаст как раз здесь и обозначает. Но я так озаглавил этот отрывок. «Испытание сердца вседозволенностью, весельем и наслаждением». И вывод – нет от этого пользы. Екклесиаст сделал такой вывод, что от этого пользы нет. Ну, почему можно на этом как-то немножко сосредотачивать, как бы, внимание наше? Потому что апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: все, что вы делаете, все делайте, чтобы была польза и назидание. То есть бесполезных вещей христиане делать не имеют права. У них такого права нет. Потому что они куплены дорогой ценой, и поэтому все то, что делают, они призваны делать в славу Бога. А не задавать себе вопрос, есть от этого польза или назидание, или нету. Христианин не задавать себе этого вопроса не имеет права. И поэтому, когда теряется ориентир, или, ну, можно сказать, ориентир смещается От того, чтобы приносить пользу и делать славу Бога, когда вот этот ориентир смещается, то он делает суету. Это все суета и томление духа. И нет в этом никакой пользы. Это там, где есть возможности. Братья, а бывает, что человеку хочется, а возможности нету?
Чаще всего так.
А? Но ведь он это не попробовал сам. А Соломон он не верит. А он смотрит, да это просто человек, ну, не умеет этим пользоваться. А если это не запрещено, ну не запрещено, в принципе оно не запрещено. Жить, ну, и наслаждаться жизнью, это не запрещено. Значит, оно разрешено. И появляется своя догматика, появляется свое понятие, которого человек держится. А Екклесиаст говорит, это все суета и томление духа. Это испытание сердца вседозволенностью, весельем и наслаждением. Ну, вот так я у себя это обозначил. С 12 по 26 стихи Соломон, ну, как бы задает вопрос, в чем все-таки смысл жизни? В чем? «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость. Ибо что может сделать человек после царя, сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Вот мы говорили, что, ну, вроде и у глупого есть свои преимущества. И вот он взвешивает это еще раз. И он говорит, вообще преимущество мудрости перед глупостью – это как свет и тьма. Ну, если сравнить, то мудрость – это свет, а глупых – это тьма. Нет, я специально, может, сказал так. Ну, мудрость – это свет, а глупость – это тьма. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает всех их, их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. Конечно. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. То есть преимущество мудрости перед глупостью, как свет перед тьмою, пока не, ну, пока не определи, пока не вынесено определение обоим. Определение обоим вынесено здесь, на земле, смерть. То есть, оказывается, в общем-то, преимущество у мудрого перед глупым, в принципе, никакого нет. Да, то, что у него глаза в голове, это нормально, это положительно, это хорошо. Это, в общем, это не оспаривается. Ну, а вообще, то, что она заканчивается смертью, все. То есть, братья, главное ударение делает Соломон, Екклесиаст, проповедник, на то, что это не может стать смыслом жизни. Ну, у него все нормально с головой. Глаза у него в голове. А у глупого они бродят, они то к соседу заглянули, то на край земли. Ну, то есть они все, ну...
То есть в голове, значит, он анализирует все здраво?
Здраво, он все нормально, все понимает. У него, ну, у него с головой все в порядке, у него глаза в голове. А у глупого они не в голове, они, он всегда чужими мозгами, ну... живет. Ну, он везде бродит, где чего услышал, где чего увидел, и вот этим он, ну, все время, у него, он не может сам принимать какие-то решения, он все время идет на поводу, вот. А?
Он...
Нас Степан Григорьевич однажды сказал, ну, брат почему-то не заправился вовремя, а другой говорит, ну, наверное, надо было подумать, а Степан Григорьевич говорит, да если бы там было чем думать, он бы думал. Но это не все могут так резко высказываться. Это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. Но вообще, когда человек трудится, он находит в этом удовольствие? Находит. Но если вдруг он понял, что все то, что он делает, что он созидает, это через несколько месяцев все спустится глупым сыном, если есть. А если нет, то даже вообще человек вообще, который никакого к этому дела не имел, и вдруг он этим воспользовался и спустил это все быстро. Но он говорит, даже от этого понимания или от этой мысли он приходит в содрогание. Это что ж, для чего я вообще все это делал и созидал? Но это реальная жизнь. И действительно, у многих так и бывает. Братья, если человек все то, что ему Бог дает, он это использует в славу Бога, тогда страшного ничего нет. Если кто-то это, ну, Бог дал, как говорит Иов, Бог и взял. А вот, знаете, когда трудно вот это так сказать, когда человек не от Бога это принимает, а считает, что это мое, тогда ему очень трудно отдавать. Вот он трудился, трудился, это мое? Созидал, созидал, и вроде он, ну, как бы, он этим упаялся, он этим жил. И вдруг раз, это одна, как бы, ну, сторона, или один момент, вот когда человек в разочарование приходит, когда он себе присваивает то, что по сути не является, ну, как бы, его личным, это ему подарено, это, в общем-то, то, что тебе даже Бог дает силы трудиться, это тоже Божье, поэтому, когда Богу воздается слава, тогда нормально, а когда нет, от этого человек расстраивается, и очень сильно, быстро расстраивается. Ну, и еще бывает, Бог не дает, а человек берет. Вообще такое бывает или нет? Это Бог не давал. Это дьявол предложил. Человек взял. Что теперь получилось? Он увидел. Он познал. И от этого познания открылись глаза, и он увидел свою наготу. Правильно? Это тогда, когда Бог не дает. Ну, или, вот как кто-то говорил сегодня про кредиты, да? Это Бог дает?
Но он потом думает, что Бог дал.
Нет, Бог, если дает, то у него, ну...
Не надо отдавать, да? Много так.
Когда человеку Бог дает, тогда у него есть, Бог дал. А вот у него нету, он взял... кредит, а Бог может забрать, даже если ты кредит возьмешь. Бог не дал, а Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Так не получается. Почему? Ну, братья, это тоже одна из сторон, которая вот как раз здесь, ну, как бы просматривается. Вообще, я все время задаю себе вопрос, почему человек берет кредит? Или почему ему нужны, ну, не в смысле, что вообще никогда там занять ничего нельзя, но вообще, почему человек это делает? Не, ну предлагают, это то, что у кого-то есть, ну, желание разжиться за счет тебя, это же тебя не должно, ну, одурманивать. Ну, ну да, но я в этом случае... Не, ну, эту оговорку можно сделать, что я, в общем-то, говорю с позиции, ну, нашего понимания. Или, ну, и в данном случае опять не в смысле даже кредиты раскритиковать, не это. А вот что у человека, ну, Бог ему дает, вот мы прочитали у Екклесиаста, Бог ему дал, он трудился, он действительно развился, он что-то приобрел, он, ну, получил что-то. И потом это вдруг достается кому-то. И он от этого переживает. Он говорит, ну, тогда какой смысл вообще все это приобретать, если потом это достанется глупому? Вот если даже ты мудрый, ты все вкладывал, ты все развивал, и вдруг это все раз и спустили все. Ну, вот сегодня, когда Виталий рассказывал про Украину, ну, у меня дед оттуда. У него на троих тоже мельница была. Ну, и они, в общем-то, жили единолично и жили неплохо. И мельница это, советы пришли. Он понял, к чему идет дело. Один уже умер, они, мельница на троих была. Вот теперь эти двое мельницу сдают советам, работают там номенклатурщиками, а потом видят, что их в расход скоро пустят. И они бросают все и убегают на восток. Ну, их и там расстреляли. Но просто создается вообще... Ну а зачем тогда было все это приобретать? Если у тебя это отнимут, а потом тебе еще пулю в лоб. Вообще это суета или не суета?
Великая.
А?
Великая суета.
Это суета, и томление духа. Ну а знаешь ты, вот что ты приобретаешь, что это кому-то достанется. Но я говорю, это одна позиция, которая рассматривается здесь. Бывает такая позиция, что, ну, человек, ну, не теряет, может. А бывает, что Бог у него забирает. И вот когда Бог забирает то, что, ну, что человеку Бог дает, вот если он из руки Бога принимал и потерял, то ему легче сказать, как Иов, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Ну а если, вот еще бывает, когда у человека ни разума, ни способности, ни денег, ничего нет, и вдруг кто-то ему предлагает. Ну, я в данном случае говорю, кредиты или суды, или... и человеку говорят, вот, у тебя ничего нет, а мы тебе даем. Как даете? Да просто так даем. И человек берет. Человек взял, значит, Бог-то ему не давал, у него же не было ни способности, ни ума, ни, ну, чтобы это заработать. Или... И вдруг ему кто-то предложил, он взял, а за все же надо платить. Нет, братья, просто принцип такой, что если действительно вот человек в этом полагает цель и смысл жизни своей, и теперь у него зависть, или он все-таки, ну, желает иметь, хотя у него, ну, Бог ему не дает, он желает это иметь, вот это как раз является, ну, пагубным, или это не то направление. Надо человеку по Писанию, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Поэтому я в этом случае не критикую там, кто кредит берет для жилища своего. Или вообще не то, что никакой займ. Но вообще принцип человека, когда он живет ради земного, он неправильный. Это суета. «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем». Ну, то есть, другой край. «Потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудящемуся в том, как бы часть его, и это суета и зло великое». Как, например, мой дед. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби, и его труды беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Невластен человек. И то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Не во власти человека, и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицем его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божьим. И это суета и томление духа. Но в целом вообще здесь как бы задается вопрос, и пока ответ на него не дан. В чем же все-таки смысл жизни? Именно в том, чтобы на земле иметь или быть мудрым, или даже отречься от всех трудов. В общем-то, в этом смысла жизни быть не может. Вот этот вывод Екклесиаст пока делает. Значит, вывод такой. Мудрый и глупый идут в одно место. Не во власти человека все, что под солнцем. И поэтому для человека очень важно теперь определить, что Бог определяет. Ему важно понять, что все определяет Бог. Не он определяет, а Бог все определяет. Да. Мудрый и глупый идут в одно место. И не во власти человека все то, что под солнцем. Все определяет Бог. Все определяет Бог. Это вывод вот по этому отрывку. На земле все суета. И по последнему отрывку, он и вообще заканчивает этот первый смысловой отрывок. Первая мысль. Она таким образом и заканчивается. Вообще, братья, основная мысль была Екклесиаста в том, чтобы показать, что вот в этом пустом или земном человеку смысла искать не надо. Оно не от тебя зависит, оно зависит от Бога. Кому Бог даст порадоваться в этом, это будет великое благо. А если Бог тебе не дал порадоваться, то, в общем-то, сам ты взять этого себе не можешь. Не ты это определяешь. И поэтому здесь больше, направление такое. Выводы будут потом, в конце книги. Но больше определяй, что Бога прославит. Как мы уже это, предварительный вывод делали. Чтобы все то, что в жизни нам Бог дает, употребить для того, чтобы прославился Бог. Все делать для пользы и назидания. В книге Екклесиаста просто показывается, что пользы и назидания нет, когда смысл жизни у человека в земном. Теперь вторая тема. На земле всему определено время. На земле всему определено время. 17 стихов. Это благоговеющий перед Богом знает время и понимает, что когда надо делать. Первые 17 стихов 3 главы. Благоговеющий перед Богом знает время и понимает, что когда надо делать. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того ничего, нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи, и суд над всяким делом там. Вот, братья, из того, что здесь вот выражено до 8 стиха, и 8 включительно. Вот как вообще это понимать, что время есть убивать, время есть ненавидеть. Ну, вот есть положительные вот, моменты, которые здесь отмечены, а есть отрицательные моменты. И начинается время рождаться. Начинается это с положительных. И время умирать. Но это вроде понятно. То есть есть времена, которые Бог положил в своей власти для человека. И поэтому узнать свое время, родился, значит живи. Пришло время умирать, не сопротивляйся. Время всякой вещи под солнцем. Время убивать и время врачевать. Вот как это, как понять? Вот на фоне тех стихов, которые после этого, ну, как бы, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить. Время войны, ну, даже и время войны. Ну, хорошо, Каин убил Авеля вовремя, Давид убил Голиафа вовремя. Или Давид говорит... Он говорит о ненавидящих Бога, о людях нечестивых. Он говорит, лютой ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Правильная позиция. Ну, это хорошо. Что... Это очень, очень правильно подмечено. То есть там еще... Но не только в этом псалме он говорит, что он когда-то он очень уверен, что это он не может любить ненавидящих Господа. Но я думаю, например, вот как раз, когда мы сразу в практическую плоскость это переводим, нечестивый убивает праведника. Это действительно не время. Ну, то есть, время, это не в смысле, вот надо бы сроки найти, вот когда этого человека убить положено. А вообще идет речь о том, что бывает это, ну, как месть или возмездие Бога бывает по отношению к человеку верно, справедливо, он действительно заслуживает этого, а бывает оно не вовремя делается. И поэтому он говорит, время убивать и время врачевать. Ну, то есть всему определено свое время, или Бог всему как бы определяет. И поэтому, конечно, если взять смерть Голиафа, ну, в общем-то, Давид понял время. И как раз, братья, последовательность развития в книге Екклесиаста, Если в первой части или в первой теме было не человеку определять, а кто определяет? Вот и первый вывод, или как раз в первой части мы делаем вывод, что, в общем-то, определяет все Бог. И поэтому вторая часть начинается, что время, если время умирать или время жить, или время врачевать, то кто это определяет? Мы это определяем или Бог это определяет? Ну да, это все правильно. Просто здесь провозглашается вообще сам принцип, что, в общем-то, есть всему свое время. Но главная мысль, братья, здесь, что не мы определяем. Нам бы определиться, ну, как или узнать, что определил Бог, чтобы в эти планы входить. Чтобы не нам корректировать или не нам назначать время. Но, в общем-то, и там, когда Бог это определял, тогда надо было, например, собиравшего дрова в субботу, надо было побить камнями. Это было определено Богом. И вот, братья, время, которое бы, как нам дается определять, чего сейчас время, убивать или врачевать, да нам надо ориентироваться на кого? Не мы это определяем, это определяет Бог. И вот, например, идут через Самарию, и двое учеников говорят, давай мы... Они поняли время? Не поняли. Они поняли, что они определяют. И теперь, ну, как бы просят, чтобы их мысль подтверждена была Господом. Господь говорит, не знаете, какого вы духа. То есть вы не поняли ни времени, ни устава. Вот он понял как раз в отношении Саула, он понял, что ни в коем случае... Бог должен определять. Он так и говорит. Или убьют его на войне, это вообще не мой вопрос, это вопрос Бога. Поэтому я руки на помазанника не подниму. И когда другой хочет поднять, то он говорит, никто, поднявший руку, не останется ненаказанным. То есть он понял время. Он понял, когда убивать, а когда врачевать. Ну, то есть, братья, здесь не столько, вот, ну, здесь очень много написано. Время разбрасывать камни, время собирать камни. А основная мысль, я еще раз ее хочу подчеркнуть, основная мысль, что определяет времена и сроки для нас Бог. И нам надо бы уразуметь, что Бог определил в отношении того, ну, что нам делать. Какое сейчас время. И поэтому вот дальше из 9 стиха, что пользы работающему от того, над чем он трудится. Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Ну, Бог дает заботу, но если Бог дал заботу, упражняйся. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. То есть Бог-то все прекрасно сделал, и человек не может постигнуть. Ему нужно смиряться и принимать теперь рекомендации сверху. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. То есть, если Бог тебе дал такой дар, тогда пользуйся. Познал я, что все, что делается, что делает Бог, пребывает вовек. К тому ничего нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. То есть, оказывается, у Бога есть вот то, что Он определяет всему свое время, у Бога есть в этом смысл. Он это определяет. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. То есть Он знает не только настоящее, а Он вообще вне времени, поэтому Он и это воззовет. То есть, Бог всякое дело приведет на суд. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Но это как будто, знаете, немножко вот, как бы два стиха, которые как будто не вписываются в тот контекст и не совсем подходят к следующему отрывку. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Оказывается, оно вписывается в контекст. То есть и суд, если люди не поняли времени, или не поняли, что надо делать, то они не ориентируются на Бога, а правосудие только у Бога. А происходит, что нет правосудия, потому что люди ориентируются на себя, а не на Бога. Вот это, ну, как бы основная мысль, вот это, как бы начало 3 главы, 17 вот этих стихов. Но еще раз я читаю. Благоговеющий перед Богом знает время, понимает, когда и что надо делать. Ну, это уже записали вы. Это к 17 стихам относится. Следующие стихи с 18 по 22. Ну, я как-то у себя их озаглавил так. Человек без Бога сам по себе животное. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет человека, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвращается или возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Ну, братья, что здесь смущает нас? Кто знает, идет ли дух человека вверх, а дух животных вниз? Этого действительно никто не знает. Вообще, вверх это куда? Нет, это не обязательно. Просто он говорит, Екклесиаст говорит, а откуда вы знаете, когда вообще человек умирает? То почему вы вдруг сделали вывод, что животный дух идет вниз, а человеческий дух идет вверх? То есть, если взять человека самого по себе, ну как бы, если Бога нет, если воскресения мертвых нет, или если сосредотачивать жизнь смыслом, которой будет земная жизнь, братья, очень часто христиане так и живут. Что там будет и как там будет, он сейчас жить хочет. Он сейчас хочет жить. А если мы только сейчас живем, тогда, говорит Екклесиаст, если мы сами по себе, то мы животные, и участь всех одна, и смысла жить на земле нету. Но проблема бывает в том, что верующие тоже не живут, ну, как бы не ориентируются на то, что все в моей жизни Бог определяет, а не я. И поэтому мне бы надо понять, что для меня Бог определил. Мне бы надо понять вообще, чем Бог, ну, чем я должен заниматься, что Бог от меня ожидает. Мне бы это надо уразуметь. А если я не беру, вот как раз конец этой главы, а если я Бога во внимание не беру, ну, может, человек берет Бога во внимание, да, он молится, он читает, он в собрание ходит, он вроде Бога берет во внимание, но все-таки цель и смысл жизни его прожить здесь на земле. Ну, братья, вот вопрос брака. Некоторые сестры не могут выйти замуж. Ну, Павел говорит, у них есть свои преимущества, да. Но все равно это же ненормально, что она замуж не выходит. Или нормально? А у нас даже брат один был. Но я говорю, почему был? Он-то еще есть, но ушел из братства. Почему? Ну, ему уже за 50. Он говорит, Бог создал меня для того, чтобы я рожал детей. Ну, а жизнь без Бога, никто за него замуж не соглашается. Ну, и ушел из братства, раз такое дело. Мое основное назначение как человека – это рождать детей, производить потомство. А мне в церкви не дают. Вообще, братья, наша жизнь или цель и смысл нашей жизни даже не в этом. Понятно, это то, что для чего Бог определил человека, семью определил. Но если человек не смог сам устроить, вообще проблема, есть проблема или нет проблем? Если он не понял своего места, своего назначения, но ему нужно в этом, оказывается, помочь разобраться. И бывает, что человек, в общем-то, не может, ну, или выполнить своего предназначения, потому что он не согласен никак, чтобы Бог управлял его жизнью, чтобы Бог определял для него, что вообще для него полезно, что для него хорошо. Как бы основная мысль Екклесиаста, что все-таки от человека ничего не зависит. И поэтому ему бы нужно сориентироваться на того, кто в его жизни определяет. И вот надо на него ориентироваться и для его славы жить, его волю соблюдать. Если Бог даст тебе благо, радуйся. Не даст, радуйся. Потому что в этом все для человека.